Откройте, пожалуйста, 26 главу книги пророка Иезекииля. Основываясь на первом стихе, это пророчество было дано Иезекиилю в 11 году правления царя Сидекии, то есть в 586 году до Рождества Христова. В этот самый год Иерусалим был разрушен Навуходоносором. В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». Интересно, что Богу не нравится, когда нечестивые радуются судам, которые постигают его народ. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе говорится о том, что одной из характеристик любви является то, что она не сорадуется неправде, а сорадуется истине. И вот Бог выносит свой суд против Тира за то, что он радовался тому, что Бог послал суд на свой народ, на Иерусалим. Тир рассчитывал наживиться на горе и разрухе, которая постигла Иерусалим. И вот Бог провозглашает, что изначально на Тир поднимутся многие народы, через которые Бог совершит свой суд над ним. И это будет не один только Навуходоносор, потому что тогда пророчество не было бы до конца исполнено. Бог пошлет на них и другие народы, которые разрушат Тир. Итак, сначала Бог говорит просто о том факте, что город будет разрушен, а чуть позже он уже более подробно описывает, как это произойдет. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом и узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты». Обратите внимание, что здесь используется личное местоимение «он», Навуходоносор, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушат сетирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входит в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. Вот так Тир будет разрушен Навуходоносором. Год спустя после того, как это пророчество было записано, или, если быть конкретным, в 585 году до Рождества Христова Навуходоносор осадил Тир. Обычной тактикой вавилонской армии в то время было сначала окружить город со всех сторон и полностью перерезать его снабжение, отрезать его от всех поставщиков. Тем самым они добивались того, что очень скоро в городе истощались все запасы продуктов. При такой всеусиливающейся хронической нехватке продуктов и воды все больше и больше людей умирали от голода. За голодом следовали эпидемии и болезни. И только потом, после того, как все жители уже были измождены голодом и эпидемиями, войска входили в город, и тогда покорить его уже ничего не стоило. Но поскольку Тир находился на побережье, и он был прекрасным портовым городом, в действительности он был одним из самых старых мировых портов, очень богатый город с хорошо развитой торговлей, финикийский город, который славился своими кораблями, и где хорошо было развито мореплавание. Так что, в принципе, полностью отрезать Тириан от всего мира Навуходоносору не удалось. Тир продолжал получать свое снабжение с моря, и поэтому людям нетрудно было переносить осаду Навуходоносора. И эта осада длилась целых 13 лет, и за это время большая часть жителей с материка перебралась на остров, который находился где-то на расстоянии 1 километра вглубь моря. И позже это место на острове и стало главным Тиром. Итак, к тому моменту, когда Навуходоносор наконец-то вошел в город, там оказалась небольшая часть населения. Большая часть жителей, как я уже сказал, перебралась на остров, прихватив с собой и все городское богатство, чтобы Навуходоносору ничего не досталось. Так что эта победа, которую он одержал, была очень неубедительная и хилая, потому что ему не удалось вынести из города никаких трофеев. Но, тем не менее, это пророчество о том, что Навуходоносор разрушит город, сбылось год спустя после того, как это пророчество было сказано. Падение Тира продолжалось в течение 13 лет. Но теперь обратите внимание, в 12 стихе мы видим резкую смену действующих лиц, так как пророчество было, что многие народы поднимутся на Тир. Так что Навуходоносор не один должен был разрушить его. Тир, оказавшийся теперь на острове, процветал на протяжении целых 240 лет. Он стал очень сильным и могущественным городом, еще сильнее, чем раньше, потому что теперь он располагался на острове, всего лишь в километре от берега. Он был практически неприступным для врага, за исключением с моря. Но даже в таком случае на море в то время господствовал финикийский флот, и с ним трудно было бы тягаться. Итак, Тир стал очень крепким, хорошо защищенным городом, потому что он находился на острове, в километре от материка. «И разграбят богатство твое». Теперь здесь уже говорится во множественном числе, а не об одном человеке. «И расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Потрясающее пророчество, но тем не менее очень странное, потому что никогда не было ничего подобного в истории, по крайней мере, по моим сведениям о разрушении города. Никто, разрушая город, не бросал камни и дерева в воду. «И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Это очень серьезные слова. «Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог. Я сказал это, и так все и будет». Но действительно ли Бог это сказал? Действительно ли это слово Бога к Иезекиилю? Или все это его догадки и предположения? Сбылось ли это событие на самом деле или нет? В 322 году до Рождества Христова, когда Александр Македонский отправился в Персию, он побоялся, что если он сразу выставит все свои войска против Персии, тогда финикийцы смогут воспользоваться этим и возьмут и нападут на Грецию. Поэтому он чувствовал, что для того, чтобы завоевать Персию, ему сначала нужно было покорить Тир. Поэтому сначала он пошел на Тир. Он представил жителям Тира ультиматум, в котором предлагал им без сопротивления сдаться. В противном случае он обещал уничтожить их. Жители Тира только посмеялись над этим ультиматумом, потому что они были уверены, что никому не удастся осадить этот могучий город. Тогда Александр отправился в Сидон и некоторые другие портовые города и конфисковал у них очень много кораблей. Он попробовал атаковать город с моря, но эта попытка закончилась поражением. После чего он решил из развалин древнего Тира, который так и не был отстроен, из его камней и дерева сделать широкую насыпную дорогу на остров. Сначала они скидывали все эти камни и деревья в Средиземное море на место, где планировали построить дорогу, а потом сверху присыпали все это землей. И таким образом им удалось построить довольно-таки приличную насыпную дорогу на остров. Но по мере того, как они все ближе и ближе подходили к острову, работать становилось все труднее и труднее. Жители Тира брали и раскаляли песок, а потом раскаленный песок бросали воинов. Поэтому, чтобы хоть как-то защитить своих работников от раскаленного песка и масла, который кидали в них из города, им пришлось построить специальные башни и заграждения. В конце концов, совместными усилиями пехоты и флота, они штурмом взяли город, разрушив его стены. И после 8-месячной осады в 322 году Александру Македонскому удалось взять Тир. И поскольку Тир оказал ему сопротивление, он решил использовать его в качестве примера того, что будет с теми, кто попытается сопротивляться ему, чтобы вселить страх во все окружающие города. Он взял и истребил весь город, кровь и разрушение. Как Александр и предвидел, как последствия этого, все окружающие города и царства были очень напуганы и сами открывали двери. Все они, один за другим, включая Иерусалим, без лишних слов или действий капитулировали. А Александр Македонский, надо сказать, был человеком очень религиозным, не благочестивым, а именно религиозным. В этом есть огромная разница. Существует много людей, которые очень религиозны, но совсем не благочестивы. И вот он был одним из таких людей. Он вошел в Иерусалим, и иудеи приняли его. Они без лишних слов открыли для него городские ворота. И там, в Иерусалиме, он принес жертвы к разным священникам, чтобы они принесли их за него своим богам. Таким образом, после победы над Тиром, многие города сами открывали ворота перед армией Александра Македонского. Обратите внимание на то, что при покорении Тира он брал камни и дерева и бросал их в воду, и тем самым буквально исполнил пророчество, которое целых 240 лет назад было дано пророком Иезекиилем. Итак, Иезекииль дал пророчество, и 240 лет спустя оно исполнилось в буквальном смысле. Бог никуда не торопится. Иезекииль пророчествовал об этом, но он не увидел при своей жизни исполнения этого пророчества. Но зато у нас с вами есть удивительная возможность оглянуться назад и увидеть, что история подтверждает тот факт, что все это говорил Иезекиилю Бог. Сам бы он не смог ничего такого предвидеть. То, что он здесь провозглашал, было бы слишком непрактично. «И сделаю тебя голую скалою». Хочу отметить также тот факт, что с точностью невозможно определить изначальное местонахождение Тира, потому что он был очень сильно разгромлен и разбит. Земля с того места была собрана и брошена в море. Нам остается только предполагать о изначальном местонахождении города, который сегодня одна сплошная голая скала. От Тира не осталось ни стен, никаких других развалин, ничего, что могло бы помочь нам определить изначальное местонахождение этого древнего города. И поэтому с уверенностью мы вряд ли можем что сказать. Мы можем только догадываться, где находился этот некогда великий город. В этом событии мы видим исполнение еще одного пророчества. Поскольку с него была соскоблена вся земля, он превратился в голые скалы, на которых рыбаки стали сушить свои сети. Даже до сих пор на том месте вы сможете увидеть рыбаков, расстилающих свои сети. Вот во что превратился этот великий город Тир, гроза древнего мира, у которого был такой мощный флот. Это был славный и могущественный город, но Бог провозгласил свой суд на него за то, что его жители возрадовались, когда Иерусалим был осужден. Так говорит Господь Бог Тиру: «От шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе». Итак, все соседи содрогнутся и устрашатся, когда узнают, что произошло с Тиром, и поднимут плач о тебе и скажут тебе: «Как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сами жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне в день падения твоего содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение под гибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог: когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покроют тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог». Так и произошло. Мы не можем с уверенностью сказать, где находился этот город, потому что он был разрушен до основания. И то место, на котором однажды стоял Тир, сейчас это просто голая скала. Но в наши дни существует еще один современный город Тир, который находится в Южном Ливане и принадлежит палестинцам. Однако он находится в нескольких километрах от места расположения древнего города. Так что, хотя этот город и носит то же самое название, но он не был построен на том же самом месте, на котором располагался первоначальный Тир. Но в этом Тире есть один источник под названием Резалин, где, по данным исследователей, за день протекает около 40 миллионов литров воды. Это идеальное место для возведения города по причине такого водоснабжения. Но так или иначе, несмотря на это, этот город не был отстроен на том же месте, где он стоял ранее. Так что Божье Слово непоколебимо. И если вы сегодня поедете туда, вы сами сможете пройтись по тому полуострову и увидеть насыпь, которую сделали воины Александра Македонского. Вы сможете заглянуть в воду и увидеть там камни и дерева, которые они скидывали туда. Ну, деревья, конечно, уже исчезли за столько лет, но камни еще остались. И еще там вы сможете увидеть рыболовов, которые просушивают на этом месте свои сети. На месте древнего города Тира можно увидеть только голые безжизненные камни. Божье слово осталось истинным и до сегодняшнего дня. В то время Тир был огромным торговым городом, можно даже сказать, торговым центром всего мира, за счет того, что у него была возможность развозить свои товары по всему Средиземноморскому побережью. К тому же у них был очень сильный флот. Они снабжали своими товарами все прибрежные страны, включая Англию. И за счет этого они стали очень богатой державой. Но интересно, что Богу была неугодна такая коммерция, когда одни люди обогащаются за счет других. В 18 главе книги Откровения мы видим, как Бог изливает свой гнев на коммерческую систему, которая практически завладела душами людей, когда человек в каком-то смысле становится рабом. Итак, Бог выступает против коммерции, и об этом мы читаем и в следующей главе, в которой записан плач пророка Атири. Если у вас будет возможность, почитайте когда-нибудь в ближайшее время 18 главу Откровения и посмотрите на нее в свете того, что написано в 27 главе Иезекииля. Вы увидите, что экономическая система Тира и экономическая система последних времен очень похожи, и что их постигнет один и тот же конец. Глава 27. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире». Итак, это плач о Тире, плач о том, какие разрушения его постигли. «И скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог, Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». В самом начале этой главы Тир уподобляется одному из их кораблей. Город был совершенством красоты, да и вообще все Средиземноморское побережье само по себе красиво. Там просто очень приятно находиться, погода идеальна, климат просто замечательный. Остров был очень-очень красивым, там было столько богатства, роскошные дома. И Иезекииль сравнивает его с прекрасным тирским кораблем. «Пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою, из синирских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева, соправую из слоновой кости с островов Китимских. Побережье Китимское — это Кипр. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона — это был как бы их город-побратим. Он находился где-то в 25 километров к северу, и тоже был портовым городом. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами. Свои знатоки были у тебя Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Итак, вот на что был похож Тир. Слоновая кость, узорчатые полотна из Египта, меха, кедры, дубы и много других роскошных предметов. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. У них была армия, которая состояла из иностранных наемников из разных стран. Сыны Арвада с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих. Кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, Англия, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Итак, торговля там шла полным ходом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою. Многие острова производили с тобою мену. В уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамеяне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонами, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницу минивскую и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск, по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства, торговал с тобою вином хилбонским и белую шерстью. Дан и Иован из Узалла платили тебе за товары твои выделанным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе, то есть всякие разные специи и приправы. Если вам когда-нибудь доведется побывать в Старом Иерусалиме, то тогда вы сможете хотя бы чуточку себе представить, на что был похож Тир, какая там была торговля. Одежды из белой шерсти, полотна, узорчатые ткани, ювелирные изделия, специи и множество других товаров. Огромное количество ювелирных магазинов, в которых продаются специи и множество других магазинчиков и лавок. Тир был таким огромным торговым центром, куда привозили свои товары все страны того древнего мира. Это был, если можно так сказать, Гонконг древнего мира. Там можно было купить практически все, что вам могло потребоваться, причем по довольно-таки приличным ценам. В общем, торговля там была самым главным бизнесом. Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья Кидарские производили мену с тобою. Ягнят и баранов, и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями, и золотом платили за товары твои. Харан и Хане, и Еден, купцы Савейские, Асур и Хилмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Под восточным ветром здесь имеется в виду Навуходоносор. Он уничтожил этот великий торговый центр. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлю твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе, в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом и горько застенают, посыпав пеплом головы свои и валяясь во прахе. Заметьте, что это те самые люди, которые ранее занимались бизнесом. Бизнесмены, коммерсанты, все они только что лишились этого огромного торгового центра. И остригут по тебе волосы догола, то есть в своей печали они обреются наголо, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем, и в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе и так зарыдают о тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Обратите внимание на их плач. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? В книге Откровения рассказывается об уничтожении экономической системы Вавилона. Там сказано: «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные», стих 9. «Блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весоной порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа, и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей, и так далее. И все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? Интересная параллель между разрушением Тира и сходным с ним разрушением экономической системы Вавилона, которая будет иметь место в последние дни. Люди будут плакать о том же самом, о потере своего богатства и того, что они имели благодаря этой системе торговли в Тире. В 28 главе наше внимание обращается на царя Тирского. В 26 главе мы читали о Тире. В 27 о торговой системе Тира. А сейчас, в 28, Иезекииль пророчествует против царя Тирского или начальствующего в Тире. Интересно, что в какой-то момент своего пророчества Иезекииль, по мере того, как мы будем читать это пророчество, мы заметим, что он очень неожиданно начинает обращаться к сатане, к той силе, которая стоит за этим земным царством. В Библии сказано, что сатана — князь мира сего. И если народ не предан всецельно Богу, если его руководители далеки от Бога, тогда ими правит сатана. Тогда государственные руководители становятся его марионетками. Взять, к примеру, Гитлера. Он определенно был таким человеком. Он был одним из таких людей, он находился в полной зависимости от своих белых наставников, белых магов, тех, которые после падения Третьего Рейха сразу же перебрались в Перу, где многие из них до сих пор там и живут. Они занимались спиритизмом, и Гитлер был просто пешкой в их руках. Он полностью зависел от этих демонических сил. Он делал только то, что говорили ему делать эти люди, которые занимались белой магией. И вот в 28 главе Бог обвиняет царя Тирского. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире. Так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь: я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим». Сразу же приходит на память то, что сказано во втором послании к Фессалоникийцам, второй главе. Там говорится, что в последние дни, когда придет Антихрист, он встанет посреди храма Божьего и объявит себя Богом, и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. Таким образом, начальствующий в Тире становится как бы прообразом этого Антихриста, который придет и провозгласит себя Богом. Итак, все это на самом деле произошло и с царем Тирским, который взял на себя роль Бога и объявил себя Богом и начал требовать от людей поклонения себе. Вот ты премудрие Даниила. Это как раз то, что он говорил о себе, что он мудрее Даниила. И опять интересно заметить, что Иезекииль говорит здесь о Данииле, который был его современником. Слава его распространилась далеко за пределы Вавилона, возможно, из-за того, что он смог истолковать сон Навуходоносора. Это событие, скорее всего, принесло Даниилу мгновенную известность и признание. Потому что сразу же после того, как он истолковал этот сон, Навуходоносор поставил его одним из главных советников во всем Вавилонском царстве. И слава Даниила пронеслась повсюду, особенно среди сынов израильских. Итак, Иезекииль, который был современником Даниила, который тоже, как и он, находился в это время в вавилонском пленении, упоминает здесь Даниила, и не только здесь, но и в других отрывках. В этом же месте он упоминает о мудрости Даниила. «Вот ты, премудрия Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большую мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. В Библии сказано, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Иисус сказал, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Библия говорит, что у тех, у кого много богатства, у того много искушений и похотей, которые могут увести человека в погибель. И также там сказано, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. В этом-то и состояла проблема царя Тирского. Его сердце было поглощено его богатством. Чем больше умножалось его богатство, тем больше возносилось его сердце. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Итак, его погибель была предсказана. Несмотря на то, что ты провозгласил себя Богом, когда придет враг, ты не остановишь его этими словами, что ты Бог. Ты умрешь, как умирает человек. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плач о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог. И вот сейчас резко все меняется. Теперь Бог обращается уже к сатане. И это, пожалуй, одно из самых наглядных описаний сатаны во всей Библии. Интересно, что он вовсе не такой, каким рисуют его во многих книгах, с рожками, бородкой, с хвостом и вилами в руке. Такое отвратительнейшее и омерзительнейшее создание. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Да, он был там и разговаривал с Евой, и пытался убедить ее отведать того плода, который Бог запретил им есть. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, еспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Это описание того, как сатана выглядел до своего падения. После падения он был в Едемском саду, но все его драгоценные камни потускнели. Кстати, некоторые люди говорят, что сатана был отцом музыки, потому что здесь сказано: «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». И отсюда они делают вывод, что сатана придумал музыку. Однако я не вижу здесь никакого основания для подобных выводов. Нельзя вырывать стихи из контекста и потом строить на них целое учение. Это очень опасно. Мне кажется, это абсолютно неправильно брать какой-то один стих и потом на нем выстраивать целое учение. Что музыка — это, мол, зло, потому что ее автором был сатана. Что музыка по природе своей сатанинская. Но этого не сказано в Писании. Это они между строк прочитывают, вырывают стих из контекста и переворачивают его до неузнаваемости. Однако же все равно находятся такие невежественные люди, которые вот так берут какой-нибудь стих, переворачивают его, а потом строят на нем какую-нибудь теорию и выступают против тех или иных инструментов. Даже появляются такие книги, которые написаны против рок-музыки и в которых говорится, что это музыка от сатаны. И вот этот стих доказывает это. Но на самом деле они просто манипулируют этим стихом, чтобы хоть как-то отстоять свою правоту. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». Итак, он был помазанным херувимом. Херувим — это ангел. В Писании мы читаем, что престол Божий окружают четыре херувима. И однажды сатана находился там же, около Бога на небесах. И похоже на то, что у него там было очень высокое положение. Это положение было таким высоким, что когда он боролся с Михаилом за тело Моисея, из почтения к тому положению, которое сатана однажды занимал на небесах, Михаил не смел произнести никакого укоризненного суда на него, а только сказал: «Да запретит тебе Господь». До падения сатаны у него было очень высокое положение на небесах. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». В этих словах мы находим подтверждение тому, что сатана не является противоположностью Богу. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Сатана был сотворен. Бог же всегда существовал. Поэтому было бы неправильно думать, что сатана — это прямая противоположность Богу. Он противостоит Богу, но он ни в коей мере не является его противоположностью. И если мы думаем, что он противоположность Богу, тем самым мы приписываем сатане гораздо больше силы и власти и всего остального, нежели чем она у него есть на самом деле. Так что мы никогда не должны думать о сатане, что будто бы он противоположен Богу. Бог уникален, он вечен и бесконечен, и никто не может сравниться с ним, никто не может стать с ним на один уровень. Он бесконечный и безграничный, он вечный Бог. Сатана же был его творением, помазанным херувимом. Если его и можно с кем-то сопоставить, так это только с Михаилом или с Гавриилом. Это те два ангела, у которых, похоже, есть очень много власти и которые остались верны Богу. Им сатана может быть равноправным противником, но никак не Богу. Никогда, никогда не думайте так, что сатана противоположен Богу. Тем самым вы приписываете ему гораздо больше, чем он на самом деле является. И это, кстати, очень опасно. Он был совершенен до тех пор, пока в нем не нашлось беззакония. А какое беззаконие было найдено в нем? Откройте 14 главу книги пророка Исаии. Он нам немножко разъясняет, в чем заключалось это беззаконие в 12 стихе 14 главы. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, вот в чем беззаконие. Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Пять раз он говорит здесь о том, что он хочет сделать. И тем самым он ставит свои желания выше власти Божией. «Взойду на небо, вознесу престол мой выше звезд, сяду на горе в сонме богов, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Его амбиции и честолюбивые планы были направлены против Божьей власти. «Сделаю то, сделаю это». До сих пор он был идеален, совершенен во всех своих путях, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. А теперь снова вернитесь в 14 главу Исаии. Интересно, что когда смотришь на сатану, и, кстати, однажды вам доведется его увидеть, и вы будете поражены. В 15 стихе 14 главы Исаии сказано: «Ты сказал, что хочешь быть подобным Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Увидев его, люди будут поражаться и говорить: это тот самый, который мне столько неприятностей доставлял. Итак, я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Это будет удивительный день». Но возникает вопрос: а когда Бог сотворил сатану? И когда конкретно сатана пал? Но без сомнения, он пал до того, как оказался в Едемском саду, чтобы искушать Еву. Из этого я заключаю, что его падение было где-то до первой главы Бытия, 3 стиха, в котором говорится о том, как Бог начал создавать или воссоздавать. Он сказал: «Да будет свет, потому что над бездной была тьма». Но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Так что тьма, которая окутывала тогда весь мир, должно быть, была сатанинской по своей природе, потому что он князь тьмы. Нужно сказать, что существует так называемая теория промежутка, с которой многие не согласны, но которая, мне кажется, является не лишенной возможных объяснений. Один из основных стихов, которые обычно приводятся в качестве опровержения этой теории, это «шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вонной никакого дела, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». Если посмотреть на этот стих в очень буквальном и узком смысле, можно заключить то, что он означает, что земля была сотворена около 6-10 тысяч лет назад, и что Вселенной приблизительно 6-10 тысяч лет. И нельзя доказать, что это не так. Вполне возможно, что так оно и есть. Но кто-то, возможно, спросит: хорошо, а откуда тогда появились окаменелости? Почему ученые говорят, что ей несколько миллионов лет и так далее? Но те методы датирования, которые существуют в науке, вызывают определенную долю сомнения. Когда однажды в 1973 году решили провести эксперименты по датированию вулканического материала с помощью наиболее признанного радиометрического метода, его взяли и отдали в три разные лаборатории. И что интересно, все они установили абсолютно разный возраст – от 180 миллионов лет до 250 миллионов лет. Хотя это был вулканический материал одной и той же формации. Так что их методы определения можно подвергать сомнению. Потому что все исчисления строятся только лишь на предположениях, что вначале якобы было столько-то свинца, столько-то аргона и так далее. Возникает еще один вопрос, сколько было лет Адаму, когда Бог создал его? Вы скажете, один день? Тогда были ли у него зубы? Какого он был роста? Бог сотворил Адама с вполне определенными возрастными особенностями. И если бы вы посмотрели на Адама в день сотворения, вы бы, наверное, сказали, да ему по крайней мере лет 30. Посмотрите на развитие его скелета, на его мышечное развитие. Посмотрите на его зубы и так далее. Ему наверняка около 30. Бог сотворил его не младенцем, а уже взрослым человеком со всеми присущими его возрасту особенностями. Мы, конечно же, знаем, что Бог может сделать все, что угодно. Так что, в принципе, Бог, если бы захотел, мог сотворить землю с уже определенными возрастными факторами, готовыми окаменелостями и так далее. Меня больше не это беспокоит в истолковании этого стиха, что Бог сотворил небо и землю и все, что в них за 6 дней. Проблема, которую я вижу здесь, состоит в том, что когда именно, в какое время Бог сотворил и сатану? В какой из этих 6 дней? И когда тогда пал сатана? И как так получилось, что он сразу же оказался в Едемском саду? Теория промежутка, как мне кажется, вполне логично и убедительно все это объясняет. Согласно этой теории, первая глава Бытия – это общий обзор творения. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале, когда бы это ни было. И вполне возможно, что земля была частью царства сатаны, этого помазанного херувима, который осенял ее. Это было прекрасное царство до тех пор, пока не нашлось в нем беззаконие, и он не был сброшен со своего положения, и тогда земля стала безвидна и пуста, и тьма окутала бездну. И начиная с 3 стиха, мы читаем о том, как Бог восстанавливал землю, чтобы на ней мог обитать человек. Надо сказать, что существует много фактов в защиту этой теории, что после бунта сатаны и его греха против Бога земля как-то опустела и потеряла свой былой вид. Во 2 стихе сказано: «Земля была безвидна и пуста», но это вовсе не вяжется с характером Бога. Он не создает ничего безвидным и пустым, потому что когда Бог что-то создает, Он создает это совершенным. И увидел Бог свет, что Он хорош, и увидел Бог землю, что она хороша, и увидел Бог зверей, что они хороши. Это вовсе не в Его природе и характере создавать что-то безвидным, бесформенным и пустым. По-моему, в ней есть некоторые очень серьезные веские доводы. И, в общем-то, я сам еще не до конца разобрался с этим вопросом о сотворении. Мне много еще чего нужно узнать, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Поэтому я просто жду, когда у меня будет больше информации, чтобы можно было делать какие-то окончательные выводы. Я знаю, что Бог вполне мог сотворить эту землю 6-10 тысяч лет назад. Я не буду этого оспаривать. Но я осознаю, что вполне возможно, что это произошло и миллиарды лет назад, и что между 1 и 2 стихом 1 главы книги Бытия существовал промежуток времени, в который вполне возможно и был сотворен, а потом восстав на Бога и пал сатана. И все здесь пришло в хаотическое состояние. Земля стала безвидна и пуста, потеряла всякую форму или содержание. Так что нельзя, наверное, быть догматиком в таких вопросах, хотя, конечно, немало людей, которые именно с этой позиции подходят к этому вопросу. «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя». В конце концов, сатана будет брошен в озеро Огненное, и именно на это мы видим здесь ссылку. Пока что у сатаны есть величайшая свобода, которую допустил Бог, но его свобода не без границ. Сатана может действовать только в рамках тех границ, которые установил для него Бог. Помните, когда он пришел к Богу по делу Иова, он сказал: «Ты со всех сторон оградил его, я не могу к нему прикоснуться». Бог определил для сатаны некоторые границы, границы, в которых он может действовать. Хотя мне кажется, что ему все равно дано слишком много свободы. Когда вернется Иисус и установит на земле Божье Царство, сатана будет скован на 1000 лет и будет брошен в бездну. И в конце того 1000-летнего периода он на какое-то время будет выпущен на свободу, чтобы искушать народы и произвести восстание против Господа, так как Господь праведен в его заключительном суде. Потому что в 1000-летнем царстве будут люди, родившиеся в этот период времени и которые по-настоящему не отдавали своей жизни Иисусу Христу, и которые были вынуждены, потому что их принуждали к тому, жить праведно в этом царстве. Но в самом конце им будет предоставлена возможность выразить то, что все это время было у них на сердце. Им будет дана возможность восстать против Бога. И когда эта борьба достигнет самой кульминации, сатана будет брошен в озеро Огненное, и это будет конечный суд, который Бог произведет над ним. Именно об этом здесь и говорится. «Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Все, больше никакой свободы не будет». И теперь он произносит свои суды на Сидон. Он обращает свое лицо от Тира, от начальствующего в Тире, к его городу, побратиму Сидону, тоже прибрежному городу. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лице твое к Сидону и изрети на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою. И пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцом, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог». Заметьте, что здесь ничего не говорится об уничтожении или полном разрушении города, так что его потом невозможно будет отстроить на старом месте. Сидон сохранился до наших дней, и расположен современный Сидон на месте древнего Сидона. 25 стих. И здесь Бог говорит о том, что Он вновь соберет вместе свой народ Израиля. Так говорит Господь Бог: «Когда я соберу дом Израилев из народов», Он говорит здесь о том, что происходит при нашей с вами жизни, между которыми они рассеяны, «и явлю в них святость мою перед глазами племен». Это пророчество пока еще не исполнилось, когда армия агрессора нападет на Израиль и потерпит поражение. И они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Тогда они будут жить на ней безопасно и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их. Это произойдет в тысячелетнем царстве, после того, как Бог, наконец, произведет свой суд над народами в соответствии с тем, как они относились к евреям. Далее мы читаем в 29 главе следующее. В 10 году, то есть в 587 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне. И Иезекиилю было дано пророческое слово относительно фараона, царя египетского. Это было пророчество как на него, так и на весь Египет. Господь сказал: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя». Он гордился и хвалился Нилом и его притоками. «Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они, дому Израилеву, были подпорою тростникову». Израиль опирался на помощь египтян, но они не должны были делать этого. Бог хотел, чтобы они всецело полагались на него. Пророк Исаия так говорил об этом: «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Из тростника не получится хорошая крепкая трость. Может быть, внешне он и кажется крепким, но на самом деле он очень хрупок, и его очень легко сломить. Хотя чисто внешне можно, конечно, подумать, что на него можно опереться. Но как только подойдешь и попробуешь опереться на этот тростник, он в момент ломается и может даже руку проколоть. Если вы полагаетесь и опираетесь на тростник, вы полагаетесь на то, что не в состоянии вас выдержать. Он прогнется, сломается, и вы, в конце концов, упадете. Бог уподобляет Египет, на который опирался его народ, такому тростнику. И египетский фараон Вафрий действительно пришел со своим войском на помощь Израилю и даже на какое-то время отогнал Навуходоносора от Иерусалима. Но потом, после того, как фараон вернулся к себе в Египет, Навуходоносор возобновил осаду и в конце концов уничтожил Иерусалим. И так как фараон на самом деле нисколько не помог Иуде, Бог говорит против него, что ты был подпорою тростниковую дому Израилеву. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынью и степью, и узнаю, что я Господь, так как он говорит: моя река, и я создал ее. И как говорил Навуходоносор: это ли не величественный Вавилон, который построил я? Но в ту же секунду, как он это сказал, тотчас раздался голос с небес: «Царство твое отошло от тебя». И после этого на какое-то время он даже с ума сошел. Мы об этом подробнее поговорим, когда будем читать книгу Даниила. Очень занимательная история. «То вот, я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустынью, из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынью среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь дому Израилеву опорую, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к нему и узнают, что я Господь Бог. В 27-м году, в первом месяце, в первый день месяца было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Вы знаете, есть некоторые критики Библии, которые утверждают то, что этого не случалось при жизни фараона в Афре, что Навуходоносор не завоевывал Египта во время его правления. Похоже, что они просмотрели то, что написано в 17 стихе. Здесь вовсе не сказано, что Навуходоносор одержал победу именно над фараоном в Афре и взял Египет во время его правления. Это случилось в 27 году. Предыдущее пророчество, если вы помните, пришло в 10 году, так что все, что описано в последней части этой главы, случилось 17 лет спустя после смерти фараона в Афре. Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты. А ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Итак, Бог говорит здесь: Навуходоносор был моим рабом. Он уничтожил Тир, но не получил за это никакого вознаграждения. Когда он вошел в город, там не осталось ничего ценного. Навуходоносор и его войско не получили никакого вознаграждения за то, что они сделали для меня, разрушив Тир. Посему я даю ему землю египетскую, там он получит все, что заработал, потому что в Египте действительно было много богатств. Итак, вознаграждением для Навуходоносора и его войска за то, что они уничтожили Тир, должны были стать богатства Египта. В 30 главе мы читаем: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи. Так говорит Господь Бог: рыдайте, о, злочастный день, ибо близок день, так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает. И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии». И далее он говорит о тех разрушениях, которые постигнут эти народы, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены, Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его, от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог, положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Вот что станет с некогда великим Египтом, с одним из самых сильнейших народов древнего мира. Если вы почитаете историю древнего мира, вам сразу же бросится в глаза то, какое место в нем занимал Египет. Сколько там грандиозных памятников древнего мира. Развалины Мемфиса и Фиф, величественные пирамиды, сфинксы и так далее. Невозможно смотреть на все это без благоговения. И ты сразу же представляешь всю ту славу, которая некогда окружала Египет. Но Египет был обречен на падение. Он был обречен на то, что он уже больше никогда не будет ведущей мировой державой, а станет обычной и достаточно заурядной нацией. Как мы видим из истории, так оно и произошло. Египет перестал быть великой империей или ведущим мировым царством и превратился в один из множества небольших, если можно так сказать, второстепенных государств. Бог как раз говорит здесь об этом суде, который должен был его постигнуть. Он даже перечисляет названия некоторых городов. 13 стих. Так говорит Господь Бог: «Истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе». И на месте Мемфиса до сих пор можно увидеть этих огромных идолов. Из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую, и опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд на Тно, и залью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но, и пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта. Именно в Тафнисе, если вы помните, Иеремия взял камни и закопал их, а потом сказал: «На этих камнях поставлю престол Навуходоносора, царя Вавилонского». И, конечно же, на месте раскопок древнего Тафниса археологами был обнаружен порог царского дворца, и когда они разобрали его, верите вы или нет, под ним они нашли те самые камни, которые положил туда Иеремия во свидетельство против этого города. И как раз на том самом месте Навуходоносор и поставил свой престол. Иеремия говорил: «Вы ждете помощи из Египта? Но скоро придет Навуходоносор и поставит свой престол прямо на этом месте. Египет не спасет вас». Это пророчество не исполнилось при жизни фараона в Африи. Оно исполнилось позже, через 17 лет, после того, как началась осада Тира, или точнее, через 15 лет, когда Бог отдал Навуходоносору Египет вознаграждение. 20 стих. В 11 году, в первом месяце, и это получается, то есть это было в апреле 586 года до Рождества Христова. Очень важно обращать внимание на все эти даты, чтобы быть в курсе, когда конкретно какие пророчества были сделаны. Это пророчество было дано в апреле 586 года, в год, когда Иерусалим перешел к Навуходоносору. В 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся. И узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь. Итак, Господь провозгласил свои суды на Египет. И в последующих нескольких главах мы будем читать именно об этом, а потом будем читать о том, что Бог говорит относительно евреев, находящихся в пленении, и о их возвращении на свою землю. Нас впереди ожидают очень удивительные пророчества, те пророчества, исполнение которых происходит на наших глазах. Да хранит вас Господь! Пусть Он говорит к вам, когда вы будете читать Его Слово. Да откроет Он ваше сердце и ум к пониманию духовных истин. И да поможет Он вам понять, что Его истины будут стоять вовеки. Когда Бог что-то говорит, можно считать, что это уже исполнилось. И когда Бог говорит что-то, этого невозможно отменить. Так что живите так, чтобы Бог мог благословить вас так, как Он того желает. Пребывайте в Его любви и в общении с Ним во имя Иисуса Христа. Аминь.